Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Берот Ицхака. И мы продолжаем ознакомляться с биографией наших великих мудрецов. Мы с вами добрались до биографии Раби Мейра Лейбуша бар Йехиэль Михл Мальбим. Проживает с 1809 года по 1879. Выдающий законоучитель и комментатор Писания. Родился на Украине, в волынском местечке Волочиск. В 6 лет лишился отца, воспитывался в доме Ария Лейба, раввина Волочиском, прославился под именем Илуй из Волыни. В 20-летнем возрасте Мальби, аббревиатуру Мейр Лейбуш бар Йехиэль Михл, начал писать комментарии к кодексу Шулхан Арух. В своем комментарии, названном «Рацот Ахаим» – «Страны жизни», он стремился обобщить обширный логический материал, накопившийся за 3 века со времени создания Шулхан Аруха. Однако не сумел довести этот колоссальный замысел до конца. Работа привелась на 31-й, извиняюсь, главе раздела Рухаим «Образ жизни», посвященный законам повседневной жизни еврея. Эта законченная часть комментария была издана в 2 томах, в Типагае в Варшаве 1860-61 года. Эта книга стала авторитетным источником для установления законодательных норм. Рабби Исраэль Мейер Акоин часто ссылается на нее в своем кодексе Мишна Брура. В течение 22 лет Мальби был раввином в ряде небольших местечек. Хотя Мальби был воспитан в среде противника хасидизма, в этот период он приблизился к хасидскому движению и стал учеником выдающегося каббалиста Рав Цви Гирша из Жидичева, старшего брата знаменитого хасидского наставника Рав Сендера из Камарна. В 1860 году Мальбим возглавил общину Бухареста. Этот город стал столицей нового румынского государства. В Бухаресте он вступил в острейший конфликт с местными просветителями, которые стремились захватить власть в общине. В 1864 году по их доносу Мальбим был арестован румынскими властями. Его заковали в кандалы и поместили в каземат до суда. По обвинению в государственной измене ему грозила смертная казнь. В этой опасной ситуации решающую роль сыграл глава хасида Буковины Авраам Яков из Садигуры. Он обратился за помощью к лондонскому шерифу сэру Мозесу, Моиши Монтефиоре, который от имени английского правительства потребовал освобождения Мальби. В конце концов, румынским властям пришлось ограничить высылку его из страны. В канун шаббата конвоиры усадили его на телегу, и в этот момент к нему приблизились 2 торжествующих просветителя из тех, которые организовали травлю и донос на него. С победной улыбкой они преподнесли ему прощальный дар. На дорогу большой поднос с зажаренным поросенком. «Я никогда не проклинал ни одного человека, и уж тем более еврея», — сказал Мальби. «Но сейчас вы не просто обидели меня лично, вы лишили меня возможности спокойно работать над моими сочинениями, предназначенным для всего народа Израиля. И поэтому я вам обещаю, что из этой истории вы не выйдете невредимыми. И возмездие произойдет еще при моей жизни». Возмездие не заставило себя долго ждать. Через несколько дней после высылки Мальбима один из 2 просветителей устроил в лесу пикник по поводу победы, одержанной над раввиной. Внезапно собравшиеся услышали душераздирающий крик. Кабан, вышедший из лесной чащи, насмерть затоптал сына просветителя. Почувствовав, что проклятие праведника начинает сбываться, отступник решил немедленно покинуть Бухарест, чтобы вдали от города переждать гнев небес. Но в пути разгоряченные кони избили ограждение на мосту через реку. Повозка с отступником и его семьей ушла под воду. И все погибли. Узнав в тот же день о прошедшей трагедии, и второй просветитель решил бежать. Но пока он собирался, ему сообщили, что его старший сын упал в глубокую яму и разбился насмерть. В ту же минуту просветитель схватил свое охотничье ружье и пустил себе пулю в лоб. Уже после его смерти одного из 2 его оставшихся сыновей разбил паралич, а второй лишился рассудка и до конца жизни содержался в психиатрической лечебнице. В 1865 году после высылки из Рубини Мальби возглавил общину польского города Лунчица, а затем и в течение года был раввином Херсона, портового города, расположенного у Днепропетровского лимана на самом юге России. В этот год Мамин получил значительное наследство и решил, оставив раввинскую практику, посвятить все свое время изучению Торы и составлению задуманного им комментария на все книги Писания. Вновь поселившись в тихом и благочестивом Лунчице, он приступил к работе. Его комментарий на пятикнижие включал также аналитические заметки по поводу лохических мидрашей, Михильты, Сифры и Сифри. Метод и стиль его толкования восходил классическим комментариям главы мудрецов Испании Дон Ицхака Барбанелли. Каждый раздел начинался с перечня вопросов, возникающих при его изучении, а затем давалось последовательное разъяснение этих вопросов. Во многих случаях его толкования опирались на каббалистическое понимание исследуемой проблемы. Так комментирует пророческие прозрения из книги Даниэль. Мамбель с помощью сложнейших каббалистических вычислений пришел к выводу, что конечное избавление еврейского народа должно произойти в конце 7-го столетия 6-го тысячелетия. На вопрос, почему он занялся подобными расчетами вопреки сурового предостережения Талмуда, Мальбим ответил следующие остроумные притчи. «Однажды ребенком, — сказал он, — я отправился с отцом из Волочиска, где мы жили, в Харьков. Быстро утомившись в тряской телеге, я спросил отца на самом выезде из Волочиска, долго ли еще осталось ехать до Харькова. Отец упрекнул меня за нетерпение и сказал: «Малыш, больше не задавай мне этот глупый вопрос. Мы путешествовали несколько недель, переезжая из города в город, и от одного постоялого двора другого, но уязвленным упреком отца я боялся спрашивать, далеко ли еще до Харькова. И вот однажды утром отец обратился к одному из извозчиков: «Скажи мне, долго ли еще осталось ехать до Харькова?» Я столбенел, ведь это был тот самый глупый вопрос, который отец запретил задавать. «Глупыш», — сказал мне отец, — «когда мы только выехали из нашего города, впереди оставалось много недель пути. Но теперь, когда мы уже преодолели весь этот путь и приблизились к пригородам Харькова, этот же вопрос стал очень своевременным и уместным». «Так и здесь», — пояснил Мальбим. «В первых поколениях после разрушения храма, когда еще предстояли долгие тысячелетия страданий и скитаний по всему миру, мудрецы Талмуд запретили вычислять сроки конечного избавления. Они поступили так, чтобы евреи не отчаялись, сказав: возможно ли выдержать такое длительное изгнание? Но теперь, когда благословение Всевышнего большая часть пути уже позади, и мы стоим на пороге конечного избавления, вполне уместно вычислить его точный срок». В 1872 году, еще не завершив работу над комментарием, Мальба был вынужден покинуть Лунчице и вновь принять на себя пост раввина. Причиной его отъезда стало то, что один из лунчинских коммерсантов, предприятие, которое Мальба вложил все полученное наследство, присвоил эти деньги себе. В синагоге перед чтением Торы Мальба поднялся на биму и при всей общине сказал мошеннику: «Ты присвоил все мои деньги, и из-за тебя я вынужден снова стать раввином, прервав работу над книгой. И я не прощаю тебя, и твое падение обеспечено». Несколько дней спустя этот человек лишился рассудка. Его тело с явным признаком самоубийства обнаружили в Ленинградской черте. В последующий период Мальбим стал главным раввином крупного белорусского города Могилёва. В этой общине он создал образцовую систему благотворительной помощи, стремясь обеспечить каждую бедную семью постоянным источником пропитания. Следующая история является характерной для него подходом к благотворительности. Однажды к нему пришла заплаканная вдова. После смерти кормильца она осталась без средств к существованию. «Знаешь ли какое-нибудь ремесло?» – спросил Мальбим. Когда выяснилось, что женщина умеет печь очень вкусные пирожки, которые, по ее словам, можно было подавать на царский стол, Мальбим предложил ей войти с ним в дело. «Я дам деньги на муку и другие необходимые продукты», – пообещал он. «Ты будешь печь, продавать пирожки, а Всевышний пошлет нам свое благословение». Получив от Мальбина 100 рублей, вдова взяла в аренду просторное помещение и приступила к работе. Ее пирожки с удовольствием покупали все жители города, евреи и неевреи. И спустя 6 месяцев она явилась к Мальбину с половиной своей выручки. Посмотрев бухгалтерскую тетрадь, которую старательно вел младший сын вдовы, и пересчитав деньги, Мальбим сказал: «Все расчеты верны, однако разумные компаньоны никогда не извлекают свою долю из дела, которое преуспевает. Оставь эти деньги у себя, и в дальнейшем ты не обязана являться ко мне с отчетом. Я бы предпочел вкладывать всю свою долю прибыли в расширение нашего дела». Последние годы жизни Мальбим возглавлял общину Кенигсберга, крупнейшего города Восточной Пруссии. Проброд в раввинов Кенигсберге, Бухаресте и Лучице, говорил маме, я окончательно убедился, что Праведность – весьма относительное понятие. Например, ученица праведником называют евреев, которые целый день занимаются изучением Торы, не покидая дома учения. Средний человек в лунчице после утренней молитвы отправлялся по своим делам, а под вечер вновь возвращается в дом учения и погружается в книги. Нечестивец же только молится в миньяне, но вовсе не учится. В Кёнигсберге все по-другому. Здесь праведник молится в миньяне, а перед молитвой минха немножко учится. Средний человек молится в миньяне, но вовсе не учится, а нечестивец молится дома, вообще не заходя в дом учения. Что же касается Бухареста, то там праведник молится в миньяне, но в книги уже не заглядывает. Средний человек молится у себя дома, а нечестивец не молится и не учится. Получается, что даже нечестивец в Лунчице нельзя осуждать, потому что в Бухаресте он бы считался праведником. Рав Мейер Лейбуш Мальбим умер в первый день Нового года в Киеве по дороге из Кёнигсберга в Кременчуг, где он должен был возглавить общину. Когда служащие похоронного братства вошли в комнату, где лежало тело усопшего, и сняли прикрывавшую его простыню, комната наполнилась ярким светом. В течение длительного времени служащие стояли в трепете, не решаясь приступить к омовению излучающего света тела. После смерти Мальбима были опубликованы его аналитические заметки к Талмуду, озаглавленные «Есод Хохмат Айгайон. Основа науки мышления». Из-за его обширного духовного наследия особый интерес представляет его книга «Але Литруфа. Целебный лист». Развернутый комментарий на 4 главу Кодекса Рамбама Мишне Тура, посвященный вопросам медицины и гигиены. В книге «Яир Ор» и «Воссияет свет» Мальбим убедительно доказывает на основе обширного лексического материала, что в святом языке вообще нет синонимов. Каждое слово в Писании обладает особым смысловым значением, отличающим его от других. Давайте мы здесь с вами остановимся и перейдем к Талмуду. Как мы с вами анонсировали на прошлом уроке, сегодня мы завершаем, сегодня, надеюсь, и завтра завершаем нашу тему, которую мы начали еще почти месяц назад. И как мы с вами говорили, что у нас, по сути, есть две темы, которые нас ожидают в подведении итогов. Это, во-первых, начало, да, что называется «Атхала», а именно начинание, да, возможно ли начинать трапезу, и с какого времени, собственно, заключается, на какого момента у нас есть запрет, есть в Эрев Шаббат и Эрев Песах. Это первая наша тема. А вторая тема, о которой мы с вами говорили, это, собственно, связано с Авсака, то есть прекращение трапезы, которая началась, как мы подчеркивали, что называется, начинается Беэтер, и входит плавно в то время, которое было запрещено есть, и мы доходим до момента, когда у нас начинается суббота или какой-то любой праздник, да, и у нас был вопрос, нужно ли прерывать свою сиуду или не нужно. И мы с вами видели по поводу, давайте сначала сосредоточимся на второй теме, потому что она кажется, на первый взгляд, более проще. И потом мы плавно перейдем к первой нашей теме, потому что для первой темы нам еще потребуется немножко видеть Талмуд. Поэтому сегодня сосредотачиваемся только на теме, связанной с Авсакой. И по этому поводу мы напомним, что мы с вами видели спор между Раби Йоси и Раби Юдой. Мавсиким лишебатот, о эйн мавсиким лишебатот. Так, собственно, фиксируется лошон Брайты, и мы сказали, что несмотря на то, что в Брайте фиксируется по поводу суббот, также нам Талмуд сообщает, что спор он не только в отношении суббот, но и остальных имим тувим и Песаха включительно. Для этого у нас было несколько доказательств, где это, собственно, упоминается в Брайте, если на первый взгляд там это не говорится. Теперь, на прошлом уроке мы увидели с вами третью позицию по этому вопросу, это позиция Шмуэля. Омар Авьюда, Омар Шмуэль. Эйн Аллаха лёки Раби Юда в лёки Раби Йоси. Что, собственно, у нас Аллаха не как Раби Юда и не как Раби Йоси. Эле пурес мапау микадеш. И что он, собственно, говорит Шмуэль, что он должен расстелить скатерть и ее, собственно, и должен расстелить скатерть и, собственно, сказать кидуш. Это позиция Шмуэля. Теперь, первый вопрос, который задается, откуда, собственно, Шмуэль? С какой стати он может спорить с Танаим. По этому поводу мы видели два мнения. Мнение Рашбама. Рашбам утверждает, что на самом деле Аллаха как Раби Йоси, который в свою очередь говорит, что не нужно прекращать трапезу. Так, в свою очередь, Шмуль считает Аллаху, как Раби Йоси, что не нужно прекращать. Только что он устражает, то есть дополнительно устражает он в этой ситуации, что кидуш все-таки нужно сделать. То есть каким-то образом, вот таким вот путем это называется, что он не спорит на позицию Раби Йоси. Потому что бадиават, он считает, что даже Ишмуль, собственно, да, если он не посвятит, то он должен будет посвящать, как и Раби Йоси после Беркат Амазона в конце сала. Вот, но что нужно устражить и кидуш сказать без посередине трапезы, тем самым не прерывая трапезу, этого достаточно. Это позиция Рашбама. Теперь, Тусафот, в свою очередь, считает, что напрасно Рашбам себя, так сказать, загнал в угол, да, потому что действительно это пояснение не очень понятное. И Тусафот находит Брайт в Иерушалме. В Иерушалме действительно есть Брайта, в которой, то есть, приводится это же высказывание, и там только есть одно добавление, говорится так в Иерушалме. Равьюда бешем Шмуль, то есть говорит Равьюда, ученик Шмуля, от имени Шмуля, зудиврей Равьюда в Рабиосе. То есть это слова, которые мы видели, это спор Равьюда в Рабиосе. А в Аль-Хахоме мумрим пурес мапау микадеш. То есть здесь он вставляет, что Хахоме мумрим. То есть тем самым показывается, что у Шмуля была брайта, которая фигурирует также мнение Хахамим, которое оспаривает эту позицию. То есть, другими словами, закон Шмуля, который он здесь фигурируется, это со слов Хахамим. То есть, тем самым, источник он гораздо проще, и мы тем самым можем сказать, что Шмуль это не просто пришел Ляхмир, по сути, он считает, как Рабиоси, он пришел... Да, можно сказать, что, согласно Лану Тосу, это третья вообще позиция, и тогда немножко будет проще понять, что здесь у нас происходит. Теперь, в дальнейшем посмотрим то, что... В честь чего вдруг Шмуль решил, что нужно здесь, в этой ситуации, нам опередить и сделать кидуш. На этом уже посмотрим немножко дальше в Аллахе, да, но здесь видим, что устражение Шмуля, они сводятся к тому, что мы не, как Раби Йоси, собственно, утверждает, не отталкиваем кидуш на самый конец, да. Мы, с другой стороны, не прерываем сеуду, как Раби Йуда, да, но кидуш его нужно сразу сделать при входе субботы. Да, то есть не ожидайте, поэтому сразу нужно сделать кидуш. Еще есть такая процедура, как прос мапау микадеш. Это процедура, о которой мы тоже поговорим, в честь чего она, собственно, должна была здесь быть. Теперь, это первая часть. Теперь вторая часть. Вопрос заключается в таком, по-простому, что называется. Тусафот сходится к мысли, что, скорее всего, что Аллаха как Шмуль. Да, поскольку Шмуль... То есть в чем здесь непростота этого вопроса? Просто непростота входит с тем, что тем самым Шмуль оспаривает Раби Йоханана. То есть выше, если я напомню, помните, приводились высказывания, которые мы оттуда, собственно, задавали кушью на предыдущую нашу сугью, что в ней мы слышали, что Аллаха в одном месте как Раби Йоси, в другом месте как Раби Йуда. Это было сказано со слов Раби Йоханана. И у нас есть некоторые, что называется, клалей псика, да, мы устанавливаем определенные правила установления Аллахи, когда существуют какие-то некоторые споры, так в этих правилах сказано, что если Шмуль спорит с Раби Йохананом, то Аллаха как Раби Йоханан. И как раз таки высшее первое высказывание было сказано со слов Раби Йоханана, поэтому это утверждение, собственно, перевешивает, и тогда, по идее, мы должны были вернуться и установить, как выше было сказано, что в отношении Рвейшебатот в Ямин Тувим Аллаха должна была быть как Раби Йоси, а в отношении РФ Песаха как Раби Йуда. Но, говорит Тусафот, что выше у нас есть два высказывания, с чего имени было сказано Аллаха. И в одном из высказываний не фигурирует Раби Йоханан. То есть, тем самым, это сомнение, другими словами, сказал ли это Раби Йоханан или не сказал это Раби Йоханан. Поэтому, говорит Тусафот, вполне вероятно, что Аллаха как Шмуль. Говорит Тусафот, да, царих ледарех киман Аллаха. Поэтому Тусафот, он, так сказать, остался... не ответил на этот вопрос, а кто здесь Аллаха? Рашбам, в свою очередь, да, устанавливает Аллаху. Рашбам говорит здесь такие слова. То есть, теперь становится понятно, почему здесь сомнение. На первый взгляд, это должно быть однозначно. Теперь, то есть, понятно, почему Рашбам, собственно, сомневается. Рашбам здесь говорит такие слова. В нераба инай, десвирали лишму, или да, Аллаха кек рабиюсь. А, извиняюсь, другая часть. Он утверждает, откуда, собственно, это взял. Рашбам выше это нам сообщил. Рашбам говорит здесь такую вещь. Говорит Рашбам, умилу, однако, то есть сначала Рашбам говорил про первую часть суги, как то Аллаха, там тоже длительное, мы вернемся к этой части Рашбама, но в отношении второй части суги Рашбам говорит так, умилу, однако, лейняна всака, то есть прекращение трапезы, эйна лаха кек рабиоси, барвей псахим, Эле кираби юда. Шим итхили холь кодам тейша. В нимшах ахилато ад. Шахашиха адше ишкиха. Царих лакор это шухан мияд кишеякшир. Улях зеро лишем песах. В шабатот в ямим тамим лёя всик. Эле пурес мапау микадеш. В ахарках гумер сиудато. То есть, что говорит Рашбам? Рашбам говорит интересную вещь. Рашбам здесь разделяет и говорит так. Помните, выше мы сказали, что, по идее, Аллаха должна была быть в этом вопросе, что, как Раби Йоси, Арвей Шабатот в Ямим Тавим, что можно не прекращать, а как Раби Юда в Арвей Песах, что да, прекращать, что называется Лакор Шухан, да, то есть унести стол. Да, и с тем самым завершить предыдущую трапезу, и вопрос после этого, по идее, он должен был сказать Беркат Мазон, а после этого только Кидуш. Либо наоборот, в зависимости от Герсаот, который существует в позиции Раби Юди. Теперь, говорит Рашбам, что то, что мы действительно устанавливаем Лаху как Шмуэль, но только в отношении Арвей Шабатот Веймим Тавим. В РФ Песах действительно Лаха будет как Раби Юда, что нужен Лакор Шухан. То есть Рашбам разделяет. Говорит так, что Арвей Шабатот Веймим Тавим Лаха как Шмуэль, а в отношении собственно, РФ Песаха Лаха как Раби Юда, что нужно прекратить. Ну, то есть, я напоминаю, разница между Раби Юдой и Шмуэлем заключается в том, что нужно будет сказать Беркат Амазон или не нужно будет сказать. То есть, прекращение трапезы, оно должно быть только посредством того, что он делает посередине кидуша. Это как бы, что называется, согласно Шмуэлю, это и есть все прекращение. То есть, на самом деле, никакого ничего не прекращается. Он находится внутри трапезы. Единственное прекращение, которое существует, это покрывание скатертью, которое, собственно, грубо говоря, прикрывает, что здесь происходит. Да? Но вот Лакор Шурхан, его убрать отсюда, его не нужно будет. То есть, и тем самым не нужно будет никакой Беркат Амазон говорить. И согласно двум версиям, которые есть в позиции Раби Юди, что нужно сначала кидуш делать и Беркат Амазон, это тоже существенное различие между Шмуэлем и Раби Юдом. То есть, тем самым непонятно, почему Рашбам разделяет. Почему? Потому что если вдруг мы понимаем, что Аллаха должна быть как Шмуэль, на первый взгляд, мы должны отталкиваться от того, что написано здесь в Талмуде. В Талмуде написано «Омар Рав Юда», «Омар Шмуль», сказал Рав Юда, сказал Шмуль. «Ин Аллаха лёки Рав Юда, в лёки Рав Йоси». То есть Аллаха не как Рав Юда и не как Рав Йоси. По идее, мы должны сказать, что тем самым Шмуль оспаривает и РФ Песах, и также Арвей Шабатот. То есть не очень понятно, откуда Рашбам взял вот это вот разделение. Теперь, Рош, он действительно устанавливает Аллаху более понятно. Он постанавливает полностью Аллаху как Шмуэль. Говорит Рош. В Роше здесь нужно проверить, на самом деле. Но слышится, что Рош приводит Сугию, и после этого он говорит такие слова, что и как в Эрев Шаббат, и как в Йом Тувим, говорит Рош, что начинать это один вопрос, а вот когда, если затянули, да, то здесь у нас Порес Мапау Микадеш. То есть, по-простому, из Роша слышится, что действительно нет разделения между Шабатот в Ямим Тувим. То есть вопрос, который здесь ставится, по-простому на Рашбама. Если мы, собственно, то есть в честь чего мы должны понимать, что Шмуль, что откуда Рашбам понял, что Шмуль спорит только в Арвей Шабатот в Ямим Тувим, то есть откуда, собственно, мы взяли, что он спорит только в Арвей Шабатот в Ямим Тувим. Ладно, останется это у нас пока вопрос открытым, да, но... То есть этот вопрос у нас останется открытым. Теперь, что в отношении Шулхан Аруха? То есть тем самым у нас есть спор между Ришуним. Понятно, что в отношении Эрев Шабата Аллаха, то есть здесь на самом деле непонятно, мы видим, что Тосафот, он сомневается, Аллаха ли как Шмуэль, либо Аллаха как Раби Йоси в такой ситуации. То есть какая Раби Йохан, который утверждает, что Аллаха как Раби Йоси? Это первый вопрос. Второй вопрос в отношении Эрев Песаха. У нас здесь Аллаха как Шмуэль, либо же как Раби Юда, да, то есть у нас есть два варианта, все опять же зависит от первого же вопроса, да, мы устанавливаем Аллаху ли как Шмуль, если да, устанавливаем Аллаху как Шмуль, устанавливаем только в Арвей Шабатот в Ямим Тувим, либо же также в РФ Песах. Теперь написано в Шулхан Арухе, Ацур литом клюм кодем шейкадеш, запрещено, собственно, литом чего-либо, прежде чем, собственно, сделать кидуш. Афилу майм, то есть даже вода запрещена, да, человеку пить воду, прежде чем сделать кидуш. Да, я напомню, симан рейш айн алев, сиив далет. Афилу майм, в афилу имит хиль ми боод йом. Говорит Шулхан Арух, даже если он начал заранее, то есть у нас есть общий клаль, что называется тхиль бе этер. Даже в этой ситуации, если он начал тхиль бе этер ми боод йом, царих ли афсик. Он должен, собственно, прекратить. Шипурес мапа умикадыш. То есть в такой ситуации он должен, собственно, расстелить мапу и осветить. Да, то есть сделать кидуш. Теперь в дальнейшем у нас есть еще несколько споров здесь в решуним. Да, здесь уже сразу Шулхан Арух нам выдает эти мнения. Говорит, что нужно здесь дальше делать. То есть другими словами, что мы видим в Шулхан Арухе? Шулхан Арух устанавливает Аллаху как Шмуль. Да? То есть здесь речь идет у нас, это Аллахот, связанный с субботой. Да, в отношении субботы мы видим, что Шулхан Арух устанавливает Аллаху как Шмуль. Теперь в дальнейшем нужно понять следующее. После того, как мы установили Аллаху, по крайней мере, в субботу, как Шмуэль, какой следующий порядок действия? В чем проблема? Сейчас мы увидим. Приводится два мнения в дальнейшем, собственно, как, собственно, происходят дальнейшие события. И мою шутим Яньтхила, он говорит так, если мы пили вино в начале трапезы, которая еще началась, мибоодьем, заранее, то есть до того, как наступила суббота, и номер элеки душ бельват. То есть что? Теперь человеку, который делает кидуш, ему не нужно благословлять на вино. То есть у нас кидуш состоит из трех частей, то есть основная это две части, это само благословение на вино и сам кидуш. Так ему не нужно будет говорить благословение на вино, то есть в наше время мы говорим еще яхулу, в яхулу, потом, и потом только часть кидуша. А на вино уже не нужно, поскольку это в продолжении трапезы, который он уже благословлял на вино. Если он благословлял на вино, опять же. Если нет, то нет. То действительно должен благословить. Он говорит так, что не нужно благословлять на вино. В ахарках миварех беркатамойца. Но после кидуша ему нужно будет сказать беркатамойца. Вим эйнло яйн умикадеш аляпат. Но если у него ситуация такая, что у него нету хлеба, то есть у нас вечером, да, можно кидуш сделать на хлеб. Если у человека нету вина, то ему можно сделать кидуш на хлеб. И нома вареха мойцы. Тогда действительно ему не нужно будет левареха мойцы. Почему? Сейчас мы поймем, да, какая, собственно, разница между тем и другим. Это первое мнение. Второе мнение, говорит Шулхан Арух, еш умри шаавкиши микадеш аля яйн и номи варех амойцы. Да, а по второму мнению, что даже когда он благословляет на вино, то ему не нужно после этого говорить о мойце. То есть спор в дальнейшем происходит такой. Человек, который благословляет и делает кидуш, ему после этого нужно о мойце говорить или нет? По-простому, да, пока мы не входим, понимаем, о чем речь идет, не очень понятно, почему ему, да, нужно говорить о мойце. Ведь же мы сказали, что Шмуль, он спорит на рабью, то есть что не нужно сделать здесь акирата шульхан. И по Шмулю мы не говорим беркат амазон до этого, это точно. Да, максимум, что мы делаем, мы крываем нашу скатерть, наш стол скатертью. И тем самым у нас максимум это будет уподоблено акират шулхана, как будто мы его отсюда забираем максимум, и так можно расценить, и то это вопрос, как расценить вообще. Да, но беркат амазон точно у нас наш человек не говорит, так в честь чего ему нужно будет омыться, он же находится в предыдущей трапезе, просто внутри трапезы он делает какое-то действие дополнительное, как кидуш. Так в честь чего ему нужно делать этот омыться, сейчас мы поймем, о чем здесь речь идет, но предварительно говорит нам Мишна Брура. Асур ли том, запрещено пробовать. Зера кисур мидрабанан. То есть то, что запрещено человеку до кидуша чего-либо, что-либо пробовать, это запретный от мудрецов. Ва причина. Киван дыхию шаля кидуш халя лав мияд бакнисат шаббат. А филулёк и бэля лав шаббат бэ эдя. Да киван шинаса сафэк и шихам и мэля халя лав шаббат. Теперь, в чем здесь, собственно, непонятная у нас происходит вещь, да? Почему, собственно, запрещено что-либо пробовать, да? Что это за такой запрет? Да, сейчас мы еще продолжим дальше и увидим еще раз, он возвращается и объясняет этот момент. По-настому просто говорит, что обязанность, говорит Мишнабрура, что обязанность кидуши на него, собственно, сразу входит в силу. Поэтому у него есть обязанность делать кидуш, ему нельзя, собственно, сейчас ничем заниматься больше. Поэтому ему не запрещается что-либо пробовать. Теперь немножко дальше мы продолжим, поймем, в чем здесь был, собственно, вопрос и чем это отличается от остальных законов.
Теперь, дальше говорит Мишна Бура еще одну вещь. Кодом ши и кадеш. Вафилу эн ло кос эхад. И кадеш Аллах в еварех беркат амазон блю кос. То есть, насколько здесь важен, подчеркивает Мишна Бура, вот эта вот позиция стакана, что он должен сделать кидуш это в начале, что даже по тому мнению, которое говорит, что у него, по тому мнению, которое говорит, что беркат амазон нужно сделать на стакан, то в такой ситуации, когда он у него есть один стакан, то есть получается, с одной стороны, у человека есть обязанность сделать кидуш, с другой стороны, у него есть обязанность беркат амазон сказать на стакан вина. Теперь у него есть только один стакан. Понятное дело, что в такой ситуации то, что у него первичные обязанности, по идее, он должен заходить в первичные обязанности. Но, поскольку это можно выйти здесь и выполнить два фактора, например, подождать, не делать кидуш чуть раньше, а сказать беркат амазон и на него, собственно, сказать кидуш, все равно, секундочку, не, ну это мы на самом деле так бы и не сказали, извиняюсь, это сама Гмара спрашивает, почему так нельзя сделать, мы сказали, что нельзя мицвот хавилот хавилот делать, а тебя с другой, извиняюсь. В такой ситуации не будет этой проблемы. То есть, в принципе, можно было бы ему взять этот один стакан и сказать беркат амазон у него, и после этого еще кидуш. Но из-за того, что у нас есть особая важность, кидуш сделать все-таки в начале, мы не будем, так сказать, пытаться одним зайцем, так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев, да? Хотя это было бы более, казалось бы, разумным, но эта разумность почему здесь не проявляется, потому что мы видим, что есть особая важность кидуш делать вовремя. Сейчас мы поймем, почему. Продолжая дальше, Мишна Бура говорит, «Вафилу майн», что даже запрещено пробовать даже воду, «Вешали рехоц пив бы майнки, вандейно михавен леонат тейма». То есть, ну, ему разрешается попробовать прополоскать рот, да, то есть, если что-то там ему мешает, да, ему запрещено прополоскать рот, потому что здесь он не подразумевает для наслаждения. То есть, человек, который сильно хочет пить, это еще один вариант, что можно сделать, да. То есть, если он не подразумевает выпить это, а только хочет искать, чтобы свежее во рту стало, тогда это можно. Вот царих лявсик. Теперь мы говорим, что в Шулхан Арухе нам говорится, даже если трапеза началась заранее, то нужно ему остановиться. Подчеркивает, в чем, собственно, хидуш этого закона. Почему-то, собственно, Шулхан Арух говорит, что даже если он начал заранее. Что значит «даже если»? Да? В чем здесь особенность? Он говорит так. «Вафальгавда итхильбэтр». Это называется сугия, что называется итхильбэтр. «Шани охо». То есть, отличается здесь. Что значит «отличается здесь»? Помните, мы с вами говорили про лулав. Помните, мы открывали с вами Масеха Цука. И там было написано, что человек должен прекратить свою трапезу и взять трясти лулав. Да, теперь, если мы вспомним конкретно, речь шла в Мишне о ситуации, что человек, который пришел с пути, и он уже был обязан, уже обязан был взять лулав. Но там приводится закон, в Шулхан Арухе тоже, конечно, фиксируется закон, что если он начал заранее, да, если он начал заранее, и, что называется, «тхиль бетер», то в такой ситуации, да, если он видит, что у него еще есть время закончить трапезу и потрясти лулавом, то он не должен прекращать трапезу. То есть, несмотря на то, что у него сейчас есть обязанность выполнения заповеди истории, да, то мы видим, что он не должен прекращать трапезу. Теперь, идея прекращения трапезы, почему вдруг нельзя ее прекращать, там на месте Тусафот говорит, что это определенный тирха, который, то есть, одно определенное некое затруднение, которое мудрецы не хотели лишний раз, как сказать это, затруднять евреев, да, чтобы, собственно, прекращать трапезу, начинать это, да, пойти помолиться или еще что-то. Да, это называется тирха. То есть, поэтому мудрецы не решили не утруждать, не знаю, как это правильно сказать, утруждать, да, ну, не решили, чтобы человек не должен прекращать трапезу. И видим, что в лулаве это не так, и всех остальных заповедей, например, то же самое с Кириат Шма, если человек тхильбетер, то есть определенное время, есть с какого момента человеку нельзя начинать есть, а нужно первым делом выполнить заповедь Кириат Шма, а потом, собственно, кушать, да? Но если он, что называется, итхильбетер, то ему не нужно прекращать. Да, не нужно прекращать есть, он может и продолжать. Так задается здесь вопрос, это что Шулхан Арух подчеркивает, что здесь итхильбетер не работает. А чем, собственно, отличается... От чем отличается кидуш от лулава и, например, и к тому же, например, от кирячма? Там, если он начал быть хильбетер, он не прекращает, заканчивает трапезу, только после этого выполняет заповедь. А здесь, собственно, это не так. То есть, другими словами, здесь очень даже понятна позиция Раби Йоси. Да? Очень даже понятная позиция Раби Йоси. А вот Шмуль, который, собственно, говорит, что нужно остановиться за кидушем, непонятен. Даже если не скажем, что кидуш он дурайта, то это будет непонятно все равно. Да? Потому что мы видели, что Лулав, который дурайта, Кириашма, который дурайта, да, то мы видим, что мы не прекращаем. Чем кидуш, он более строже, чем заповедь Лулава и Кириашма. Это здесь, собственно, подчеркивается комментаторами, говорит Мишна Брура, Шани Охо, отличается наша ситуация, да кидуш шаяхли сюда, что кидуш, он имеет отношение к сюде, валихатхила иткун шейкадеш кодем сюда, убимаком сюда. И говорит, что изначально было установлено, что он сделает кидуш перед сюдой и бимаком сюда. Я так понимаю, что здесь говорится две вещи. Во-первых, разница заключается в чем? Опасение, почему человеку говоришь, что нужно прерывать или не нужно прерывать трапезу в отношении с лулавом и всеми остальными вещами, которые обычно мы опасаемся, они связаны с тем, что человек может забыться из-за этого. Да? Забыться и в конечном итоге не выполнить заповедь. А с кидушем у нас не опасение, что он забудется и не выполнит заповедь. Да, не это только опасение. Да? Есть другая причина, почему мы больше, собственно, здесь устражаем. Потому что изначально сам кидуш был установлен. То есть, по-простому, идем с тем мнением, что сам кидуш, его установили сделать на вино. Мидрабанан его установили сделать на вино. Но сам он мидрабанан. Но его изначально установили, чтобы он был в начале трапезы и в том месте, где и после этого будет трапеза. Да, то есть, чтобы порядок действий был такой, что вначале делаем кидуш, а после этого у нас, собственно, этот, как он называет, после этого у нас трапеза. Теперь, еще установили, что кидуш, он должен быть сразу после того, как, собственно, у нас будет икадеш йом. То есть, мы так видим, собственно, первая алаха, да, здесь я, извиняюсь, не успел отпечатать, но первая алаха в этом сейфе говорит, что человек, когда вернется домой, он сразу должен ликадеш. То есть, и там есть длинная биура алаха, которая говорит, что есть отдельная акпада, да, чтобы мы, собственно, побыстрее сделали кидуш сразу в начале дня. Вот, поэтому здесь, поскольку изначально установили так, что кидуш должен быть в начале, то есть не выделили для этого время от и до, да, как обычно выделяется, что у нас есть время от и до, а видим, что мудрецы и кпиду, да, они, собственно, специально сделали, что кидуш должен быть в начале. Поэтому, поскольку дополнительному к этому кидуш, он является частью трапезы, то есть, я понимаю, здесь есть две причины. Первая причина, что изначально установили, что это должно было быть в начале. Вторая причина, что кидуш это еще не прерывание трапезы как таковой, потому что кидуш он является частью трапезы. Это такое начало трапезы. Поэтому здесь у меня есть вторая еще причина, что это не совсем прерывание некое, как пойти помолиться или пойти еще что-то сделать, какую-то другую заповедь, которая не имеет никакого отношения к трапезе. Тем самым получается, что я оставляю трапезу, начинаю заниматься какими-то другими делами. Поэтому в совокупности этих двух причин мы говорим так, что насколько мы можем, а во-первых, это является продолжением, здесь мы не прерываем, а во-вторых, да, мы пытаемся максимально выполнить изначально, что возможно. То есть мы не можем сделать сейчас кидуш в начале, поскольку мы уже в середине находимся, но вот то время, которое подошло, мы его делаем, и после этого продолжается трапеза. То есть, другими словами, все, что мы можем, мы сейчас делаем в данной ситуации. Поэтому кидуш, он отличается от всех остальных заповедей. И мы видим, что и строгость тем самым, она иначе. Обратите внимание, что во всех остальных заповедях нам запретили мудрецы только ликвоа, да, устанавливать трапезу. То есть это связано с хлебом. А вот пирот в ярокот, пожалуйста, можно есть до любой, просто и поесть. Да, если главное без хлеба, без квиюта, да, можно кушать. Можно кушать, там мы этого не опасаемся. Здесь же видим, в кидуше запрещено даже воду попить. Да, то есть строгость, она еще в большей форме. Почему это? Потому что здесь мы видим, что не опасение основное нас, так сказать, волнует, что он забудет и не сделает. Да, если бы этим опасением мы руководствовались, то нам, собственно, и воду бы не запретили. Почему, собственно, здесь воду нельзя пить? А вся проблема, которая заключается здесь, что кидуш нужно сделать сразу. Поэтому, если даже человек пьет воду, он уже сразу не делает кидуш. Здесь вся проблема. То есть, Опасение, что он забудет, попив воду. Мы не опасаемся, но и попьет воду, и после этого сделает заповедь. Нет такого опасения, что за 2 секунды он забудет про кидуш. Да? Поэтому не это здесь руководствуется, как в остальных всех заповедях. А то, что установили мудрецы сделать сразу. Поэтому нужно делать сразу любое, так сказать, лишнее тело движения, оно уже создает эту проблему сделать сразу. Поэтому есть особое устражение, которое существует в кидуше, и нет в остальных заповедях. То есть, тем самым мы понимаем теперь, чем руководствовался Шмуэль, да? Почему, собственно, Шмуэль... То есть, мы видим, что Шмуэлю не столь важна была позиция трапезы, как у Раби Юды, да? Помните, мы говорили, что у нас здесь было низкое пояснение, в чем спор произошел между Раби Юдой и Раби Йоси, да? По простому спору он заключается именно в трапезе, что у нас нету здесь трапезы, которая у нас будет лихот шаббат. Отдельная трапеза, которая будет в честь субботы. Раби Йоси эта проблема не сильно мешала, а вот Раби Йоду мешала. И по этой причине Раби Йоду говорит, что нужно разделить. Это, собственно, причина, которая заставляла по Раби Йоде разделить две трапезы. По Шмуэлю, эта проблема нам не мешает. Сейчас мы увидим, что наличие мапы это не по этой причине. На скатерти, которая здесь находится. То, что нам здесь мешает, то, что руководствуется Шмуэлю, будь это как объяснение Рашбама, будь это как объяснение Тосафоту, то есть, что я имею в виду, либо Шмуэль только устражает, то есть устражение он идет в отношении кидуши, либо он не устражает, он вообще спорит на Раби Йоси, что он так откладывает кидуш. Он считает, что кидуш нужно делать сразу. Да, его нельзя, собственно, откладывать. Его установили изначально, значит, его нужно делать изначально. И даже здесь мы не должны прибегать к тому, что кидуш он мидоурайта, что имеется в виду на само вино. Да? Не в этом даже, может, причина. Но поскольку вы установили в это время, да, значит, его нужно делать в это время. И в дополнение, как мы сказали, что это не сильно противоречит основному нашему принципу «Итхиль бетер» в остальных мицвот, поскольку кидуш, он является частью все-таки трапезы. Это субботнее такое начало трапезы. Поэтому это не какое-то действие, не имеющее отношения к трапезе, да, а некое действие, которое имеет отношение, особенно в субботу, к трапезе. Поэтому это не особое прерывание, поэтому нужно делать его сразу. Тем более его нужно делать сразу. Это все, что, собственно, относится к кидуше. Теперь, казалось бы, если так, то в чем причина наличия скатерти, которую он говорит, что пурес мапау микадеш? Зачем нам, собственно, это нужно? Говорит нам Мишна Бру. Лихасот это пад. Идея, она, собственно, да, накрыть скатертью только хлеб. Да, то есть, обратите внимание, только хлеб. То есть, понятно, что речь идет о ситуации, что они не хлеб ели только. Речь идет о любой нормальной трапезе, в которой присутствуют помимо хлеба еще остальные, собственно, продукты питания. Так, он накрывать должен только хлеб. Лихасот пад, адахар кидуш. Вахарках исеенаки эхи детитраэ. Да ата сюдата аштали кратшафта. Что, собственно, здесь фиксируется, есть такое понятие. Другими словами, мы расстилаем эту скатерть, для того, чтобы... то есть, тем самым мы выполняем ту же функцию, что делаем в начале кидуша. В любом кидуше, если мы в самом начале его делаем, нам тоже нужно накрыть хлеб скатертью. Да? Теперь, причина этого, которая сейчас скажется здесь. То есть, другими словами, накрытие скатерти здесь, это не для того, чтобы якобы уподобить, что у нас стола здесь нету, и как по Рабьюди у нас происходит здесь Акирата Шулхан. Это нам вообще не нужно. Да? Не этим руководствуемся. А руководимся с другой причиной. Причина, что изначально, когда кидуш делают, всегда нужно покрывать. Только из-за этого у нас появилась эта скатерть. Теперь, для чего нужно покрывать изначально? Есть такое выражение, которое мы видели, приводится в Шиил, тут приводит Рашбам со слова Рава и Гаона, что чтобы тем самым, после того, как мы сделаем кидуш, да, чтобы сразу тем самым хлеб, как будто он пришел сразу в честь субботы, или хоть шаббат сразу. Да, не то, что он заранее у нас томится, да, а как будто сразу мы приносим еду, которая сразу ликрат шаббат у нас. Да, вот чтобы выполнить эту функцию, да, такой, так сказать, это тем самым отдельно пока подчеркивается, что это лихот шаббат, здесь что-то выделяется, что это ради субботы приходится. Тем самым, так сказать, мы вот выполняем, если мы накрываем или не накрываем. И продолжает Мишнабуру, афим лё иша вадан лихоль, и даже если он еще не, то есть не только в ситуации, которая у нас здесь обговаривается, что он до этого сидел, кушал, но даже в другой ситуации, когда он только начинает делать кидуш, такой же закон, что нужно покрыть скатертью, да, в тот момент, когда мы делаем кидуш. Эле декамаш малан бэзэ дэ афшу у бээм цэхилосу дай бэ пресата пад. Мапа. Да? Даже здесь сообщается, что несмотря на то, что внутри трапезы, да, все равно нам достаточно что сделать? Накрыть накрыть скатертью хлеб. Теперь это, собственно, первая вот эта часть, которая у нас имела отношение, это позиция Шмуля, да, то есть получается Шмуль, мы видим, что, и что им руководствуется Шмулем, руководствуется то, что нужно сделать кидуш вовремя, и поскольку кидуш является частью трапезы, да, здесь нет особого, что называется, отступления трапезы, да, он, собственно, занимается и занимается теми вещами, которые являются частью трапезы. И поскольку у нас есть особое постановление мудрецов, то есть мы видим, мудрецы было особенно, чтобы вовремя сделали кидуш, да, то есть в входе в субботу мы сделали сразу кидуш, поэтому тем самым мы выполняем это условие. И следствие, как следствие этого, поскольку мы сейчас должны сделать кидуш, и кидуш обычно, когда он всегда делается, нужно покрыть хлеб скатертью, поэтому, собственно, здесь нужно покрыть это скатертью. Теперь, это первая часть Шулхан Аруха. Теперь, после того, как мы определились с кидушем и хлебом, нужно нам понять, что нам делать. Во-первых, мы говорим, что на вино нам не нужно благословлять. Да? То есть, когда мы кидуш начинаем делать, нам сейчас не нужно говорить буре приагофен. При условии, что мы до этого сказали уже приагофен. Да? То есть, поскольку мы находимся в одной трапезе, человек, который благословляет в начале или внутри трапезы, один раз говорит благословение буре приагофен, тем самым вводит все вино, которое у него будет в течение всей трапезы. Поэтому не нужно каждый раз его благословлять. Тем самым кидуш он является частью этой трапезы. И поэтому благословение на вино ему не нужно, для того, чтобы попить само вино. Но нужно сам сказать сам кидуш. Блёбраха, декиван деберех квар, бетоха сиуда, бетхилата штиета. Поскольку он изначально уже благословил. Шув, еще раз. И но царих леварех, еще раз ему не нужно будет благословение. Буре прягов, энкодом кидуш, перед кидушем. Ву один ше эн царих леварех аля яйн ше бетоха сиуда. Да, эн шум эсэх даат бен штиета кос, шель кидуш ли штиета яйн ше бетоха сиуда. И тем более, говорит Мишнабуров, в дальнейшем, после того, как он кидуш сделает, ему не нужно будет благословлять. Мы поймем, почему, что он хочет подчеркнуть. Да? Продолжая дальше Мишнабуров, говорит, в ахарках мы варах беркат амойца. То есть у нас в Шулхан Арухе говорится, что беркат амойца нужно благословить. Не очень понятно, почему нужно беркат амойца. Ведь же находится в трапезе, как вино мы не благословляем, так и беркат амойца не нужно благословлять, по идее. Почему требуется? Поясняет первое мнение в Шулхан Арухе, говорит так Мишнабуров. Войну, кишебали гмор ахарках сюда то, миварах беркат амойца. То есть если человек захочет продолжать свою трапезу, и, естественно, захочет, например, поесть хлеб, то есть никто его не обязывает это делать, это все одна трапеза, никто не обязывает ему делать отдельную трапезу, как по Рабиуде. Но если он захочет, ему нужно будет сказать, почему. Да но яйце ба амойце шибре бетхилат сюда. То есть он не выходит тем амойце, который он сделал в начале трапезы. Почему? Лефиша кидуш шибентайм шая царих ламро митней шинаисар бахила адши и кадыш. Взе хава исек. И он говорит, что здесь есть проблема ифсека. Ифсек, он здесь входит в такой форме, что понятно, что он не может секунду в секунду сделать приходе в субботу. Да? Речь идет о ситуации, что вдруг наступил хошах, пока он понял, что наступил уже суббота, пока, собственно, входит в силу все, да, у него в данный момент зашел запрет на любую еду, то есть ему уже нельзя есть. Поэтому эта ситуация, она входит называется эфсеком. То есть, поскольку ему сейчас запретилось есть, то вот это время, пока он сейчас будет делать кидуш и все тому подобное, называется все эфсек. Лефихах царих леварех шинит беркат амойце, у беркат амазон. Рак ахат бесобы сиуда. Маше энке энкеше эн лу яйн, у микадеша ляпад. Да? Но это отличается от ситуации, когда у него нету вина, но есть у него, собственно, хлеб. Шизман беркат амойце шило у кодома кидуш. То есть, здесь есть всякие нюансы, которые нужно понять, но общая идея такова. На что это похоже? Я вам приведу пример, что это похоже. Есть закон такой, что если человек снимает, ему захотелось туалета, ибо среди молитвы ему захотелось туалет, и он идет в туалет, ему приходится сейчас снять в себя с утра талит и тфилин. Теперь, когда он возвращается с туалета, на тфилин ему нужно будет благословить заново, а на талит не нужно будет благословить заново. Какая разница, почему на талит не нужно, а на тфилин нужно? Так объясняет нашим плоским такую разницу, что туалет — это то место, где он не мог зайти ни в коем случае с тфилином, потому что тфилин у него есть душа, и туалет — это то место, которое противоречит душе. Поэтому, зайдя в туалет, он попал в момент, когда он точно ему нельзя было выполнять заповедь тфилина, извиняюсь. Тем самым, вот это вот то, что он зашел в состояние, да, что ему нельзя было, или он не мог выполнить сейчас заповедь тфилина, это называется уже эфсек. То есть это прекратило предыдущую заповедь, стало таким прекорпорированием. И тем самым, выйдя из туалета, для него тфилин как новая заповедь, поэтому должен заново благословить. То есть он был в состоянии, где он не мог выполнять. Тем самым, вернувшись к тфилину, для него это как новая заповедь становится. Чем это отличается от талита? В талите он может зайти в туалет. Только мы ноагим не заходить, потому что талит, у него нету святости. Да? У него нету той святости, нету и святости. Только мы ноагим, поскольку это одежда, имеет отношение к, как называется, одежда, в которой мы молимся, да, мы из уважения, минак такой, не заходить в талите в туалет. Поэтому с точки зрения Аллахи я не нахожусь в состоянии в туалете без талита, да, в состоянии, что я не могу выполнять заповедь талита, и тем самым у меня будет эфсек. Нет, я не нахожусь в этом состоянии. Да, не место одно меня не выводит из состояния не обязанным быть сейчас в талите. Тем самым это разница, которая существует между тфилином и талитом. Это подобно тому, что здесь происходит у нас. Вопрос кидуш. Да? Человек сейчас подходит к времени кидуша. Теперь, сейчас он делает кидуш. В этот момент, когда он начинает делать кидуш, до или после у нас входит запрет, что ему нельзя есть. Да? Для того, чтобы побыстрее сделал кидуш. И, выполняя в этот момент кидуш, он выходит, тем самым в этот момент он не сможет съесть хлеб. Тем самым у нас происходит время некое. В отношении трапезы, то есть беркатамойцы, у нас происходит некий всек такой. Да? В этот момент он не может есть, он становится необязанным. И заканчивая кидуш, тем самым для него как будто это, собственно, новый процесс начинается. Теперь, в отношении вина это не так, потому что вино, оно и было во время кидуша, и он пил это кидуш, поэтому вино, у него не было вот этого ифсека, поэтому спора нет в отношении вина. Вино он может продолжать, как нам подчеркнул, если он пил до этого, то есть ему не надо после этого говорить внутри беркатаму, в кидуше не надо говорить приагофа, и после этого не нужно делать приагофа. Весь вопрос в отношении хлеба. Есть второе мнение, которое спорит на то, что мы сейчас все сказали. Он считает, что кидуш не является прерыванием. Это не похоже совсем на то, что мы с вами привели пример с тфилином. Потому что кидуш пришел для самой трапезы, да, и поэтому не может быть прерыванием. То есть вопрос, насколько вот это вот оценить ситуацию, поскольку он пришел для, это называется прерыванием или нет. Но если же, по этому же мнению, которое говорит, что это и называется прерыванием, он делает кидуш на хлеб, то в отношении хлеба теперь становится то же самое, как и с вином. Прерывания здесь не было. Он сейчас же делает на это вино, и он находится в состоянии, что он тем самым все продолжается. И, то есть в отношении хлеба у него здесь ничего не прерывается. Поэтому омыться ему заново не нужно. А поскольку омыться — это самое главное, то есть все идет за омыться, следовательно, и на все остальное ему, понятное дело, нужно будет благословить. Это, собственно, здесь спор между... Эти два мнения здесь, собственно, в этом и спорят. Есть у вас вопросы? То есть... А нет, если он не пил вино, это не об этом и не говорили. Мы сейчас весь закон на Шулхан Аруха говорит только, если он пил вино вначале. Да, то есть в чем идея простая получается, да. Что вино, которое у него началось, оно продолжается. У него весь процесс вина все продолжается. У него не было прерывания в отношении вина. Потому что во время кидуша, когда... Да, потому что во время кидуша, когда он делает кидуш... Ну, предположим, что значит, вы имеете в виду прерывать любую трапезу? Да, не, ну... Не-не, тут есть несколько понятий. То, что называется прерывать трапезу, имеется в виду, что ему нужно остановить сейчас процесс и сразу сделать кидуш. То есть посреди вареника, который он там сейчас ест, ему нужно остановиться, вдруг увидел время, должен остановиться посреди своего вареника, да, и сделать кидуш. Теперь мы не называем, что это прерывается трапеза. С точки зрения беркат амазона, ему не нужно беркат амазон делать, правильно? Мы не обязаны его делать беркат амазон. Теперь, но... Потому что это не ивсек, что называется, это не ивсек гамур. То есть, например, у человека, который произошел ивсек, да, во время трапезы. То есть, произошел ивсек по одному из мнений, ивсек может быть, когда человек уснул, например, да, среди трапезы. Ему после того, как он проснулся, он хочет продолжать есть, ему нужно говорить беркат мазал? Нет. Потому что он сейчас хочет продолжить. Действительно, у него есть теперь проблемы с первоначальными молитвами, этими благословениями, которые нужно сказать, надо мыться ему сказать, или на тело отъедаем, все эти вещи, нужно ли не нужно, это еще один вопрос. Но с точки зрения, ну, поскольку он хочет продолжать, для него он как бы продолжает трапезу, поэтому чаще всего ему говорит беркат мазал. Беркат мазал здесь просто. Да? Теперь, но основной вопрос его еще раз спрашивает, какая разница между вином и хлебом? А разница заключается в том, что кидуш, поскольку он делается на вино, то в отношении вина у меня не было, здесь не создалось времени, когда он не мог пить вино. Грубо говоря, можете поймать меня за слово и сказать, что да, в то время, пока он, например, сказал приагофен, да, и после этого говорит браху кидуша, вот в этот момент посреди брахи он не может остановиться выпить. Действительно, это нужно понять как-то, по этому мнению. Но, грубо говоря, да, у него не было прерывания в этот момент на питье вина. Все он делал сейчас на вино. Все это время у него было, продолжалось заниматься вином, и у него не было никакого прерывания, что он не мог не пить вино. В отношении хлеба это не так. В отношении хлеба, кому подобили, это, грубо говоря, как туалет с тфилином. В этот момент, когда он делает кидуш, он не может есть хлеб. Ему запрещено, а вино как талит. Потому что вино, это, собственно, и кидуш, который ему, собственно, ему говорят, ты сейчас должен сделать. То есть, несмотря на то, что ему просто запрещено пить обычное вино в качестве вина, но ему можно пить вино в качестве кидуша. И это тем самым получается, что у него вот этот вот процесс питья вина, он не прекращался никогда даже в момент делания кидуша. Но вот в отношении хлеба, это похоже как на туалет с тфилином. Он сейчас находится в момент, когда он не может есть хлеб, тем самым происходит прерывание его трапезы, и поэтому, по этому мнению, это прерывание говорит, что здесь есть эфсек, и поэтому нужно говорить о мойце. Второе мнение, которое говорит «ино мивареха о мойце», да, вы помните, что есть второе мнение, говорит Мишна Брура, «десфира леву», что они считают «да кидуш лёгава эфсек», что кидуш не будет эфсеком. То есть, почему они считают? Потому что кидуш в этой ситуации, он не похож на туалет, поскольку он пришел для самой же трапезы. Да? Почему мы делаем кидуш в самом начале? Как мы сказали, что он является продолжением трапезы. Грубо говоря, как будто человек, это на что похоже? Человек посреди трапезы берет апельсин и говорит «буре приаец». Понятно, что в этот момент он не может... Но это будет являться прерыванием? Нет. Потому что это делают как частью трапезы. У нас не отделилось ничего особого, да? Так это является частью трапезы. Так вопрос, вот это вот такое вот прерывание, оно прерывает трапезу, то есть по всем мнениям оно является частью трапезы, но все равно происходит некое прерывание. Вот как, это называется эфсеком теперь или нет? Это вот спор. Подобавляем эту ситуацию с туалетом, мне не похоже эта ситуация с туалетом. Теперь, и подводит итог в отношении вот благословения самойца, да, если мы... То есть нам где чаще всего эта ситуация, она возможна, да? То есть помимо того, что можно просто, так сказать, сейчас мы увидим, что может ситуация создаться перед субботой, если мы так засели, да? Часто бывает эта ситуация, она очень реальна в... Может быть, даже в этом году, а особенно, мне кажется, в этом году у нас Шушан Пурим. То есть Иерусалимский Пурим, он выпадает на Шиши. И тогда в Шиши у нас происходит такая проблема, что день-то короткий получается, да, нужно до субботы закончить трапезу. И есть мнение, что до субботы нужно закончить трапезу или нет, есть серьезный спор по этому поске. Поэтому, согласно тому мнению, на которое, так сказать, говорит, что не нужно заканчивать, можно очень сделать просто. С утра, в чем вся проблема заключается, что с утра нужно выполнить заповедь Мишлоах Манот. И обычно трапеза устраивается только после обеда. После время Минхи, мы молимся Минху, и после этого, собственно, там в час-два начинаем трапезу, да. Некоторые в 3-4, уже ближе к Шке начинают даже трапезу, потому что есть особая заповедь в этот день, да, так сказать, раздавать Мишлоах Манот, да, Ишли Рео, да, это особая, так сказать, идея Пурима, да, чтобы соединить время, сделать их одним целым. Поэтому трапеза – это завершающий момент этого дня, и поэтому делается под конец. Но в пятницу мы плавно переходим в субботу. Так вопрос, как нам это решается проблема. Так согласен с тем, кто утверждает, что нет такой проблемы, можно это сделать. Да? Тем самым мы начинаем начинаем пуримскую трапезу. Так что нам придется сделать тогда, если мы окажемся в Иерусалиме, и будет у нас такая ситуация в этом году? То нужно будет что? Прервать субботу, согласно тому, как Шмуль говорит. Да? Пурес мапау микадеш. Пурес мапау микадеш. Теперь следующий вопрос, что делать с хлебом. как, собственно, быть самойцем по этому поводу. И говорит здесь Мишнабуро, «Ды сфиру лео, ды кидуши лео гавэ, ви киван ды сафэк бракот ляхэ, и лякель, еш литвоски, еш умрим, ахруним». Поэтому, поскольку у нас здесь есть в отношении брахи спор, то мы всегда говорим в отношении брахот, когда у нас спор, у нас сафэк брахот, да, то есть брахот, поскольку не мидрабанан, сафэк брахот, брахот ле акель. То есть мы в этой ситуации, мы не будем благословлять на хлеб. Да, не будем благословлять на хлеб. И тем самым, то есть мы сделаем все, как Шмуль нам сообщил. Пурэс макал микадеш, да, поскольку, собственно, скорее всего, еврей пьет в Пурим вино, хотя бы чуть-чуть, он точно должен был выпить, да, поэтому что, также в кидуше не нужно будет сказать бура приагофен, дальше в трапезе не нужно говорить приагофен, продолжая трапезу, да, и омойцы тоже, следовательно, не надо, и, следовательно, за омойцы у нас также идет вопрос, я так понимаю, с Натилатой Дайм, почему-то, чтобы об этом не говорил, я так понимаю, это уже, что называется, бахавилайха, да, то есть идет уже одной партии на этот вопрос. Может быть, есть какая-то разница, даже по тем, кто говорит, что она омойцит, может быть, на тела тогда не нужно, то есть нужно проверить, да. Но это то, что на Аллаху у нас выходит, что в конечном итоге нам не нужно будет говорить о омойце, тем более на тела тогда. Теперь, это первая часть, то, что мы говорили, это все, что связано с субботой. То есть мы здесь мы видели с вами, что в Талмуде у нас есть вопрос, Аллаха ли как Шмуль, либо не как Шмуль, а именно мы должны вернуться более к первичной Аллахе, что Аллаха здесь должна была как Раби Йоси, что не нужно вообще кидуш делать, и только под конец его делать. Здесь мы видим, что становится Аллаха как Шмуль. Теперь, что в отношении Песаха, РФ Песаха, написано в Шулхан Арухе. То есть мы видели, что у нас было сомнение. Здесь тоже Аллаха ли будет как Шмуль, либо же нет, мы вернемся, и как Рашбам нам разделил, что в РФ Песах мы скажем, что Аллаха будет как Раби Иуда. Здесь то, что было сказано в высшем высказывании. И говорит Шулхан Арух в Симане Тав Айн Алиф Сиив Гиму. Говорит так. Вим итхили холь кодем ша асирит. То есть, даже по Рабиусе мы сказали, что запрещено с 9 часа есть. Если он начал раньше, чем 9 час, запрещено время, то есть называется Итхильбе Этер. У Машхасю до то Адалайлы, продолжить его трапезы до ночи. Динок к Мобыши Батоту, Шар Емимтувим. Его закон, как в субботу и во все остальные Емимтувим, Шнитбер, Бесиман, Рейш Айн Алиф, Сиф, Вав. На то, что мы с вами, собственно, видели, то есть, другими словами, говорит нам Шулхан Арух, что закон такой же закон, как и в субботу. То есть, что нам мы видим? Здесь мнение, как мнение, собственно, Роша, что если мы установили Алоху как Шмуэль, мы устанавливаем везде, и в отношении суббот, и в отношении РФ Песах. Только здесь есть Мишна Брура, который немножко подытоживает и раскрывает немножко нам тему и говорит такую вещь интересную. И Минхиль Лихоль. Айну Мацашира. То есть, что здесь, собственно, мы могли есть, что нужно прекратить и, собственно, сделать, прекращать. Только речь идет про хлеб. Да? То, что связано с самой, что у нас есть трапеза здесь. Вайну Мацашира. То есть, как мы выше говорили, что речь идет о Мацашира. В руце Лумар. Дебаф Итхиль Безман Этер Миколь Маком Царих Лявсик Вейно Мутар Лихоль Рак Ад Бейнашмашот. То есть тогда ему нужно будет остановиться, дойти до Бейнашмашо, то есть это тот момент, когда только начинает темнеть, да? Здесь нужно будет прерваться, и нельзя будет ничего сделать, нужно будет прерваться. В Ахарках царих лямтин адши е вадай лайла, к мошенит бэр бисиман тав айнбэт, в пурэс мапа аль шуханов микадыш. Только тогда он сможет сделать пурэс мапа аль микадыш. То есть это отличается от субботы. В субботу это все одним махом идет. Только, собственно, у нас стемнело сразу пурэс мапа аль микадыш. Да? Здесь нет, нужно будет с того момента, как у нас бэнэш машот наступило, прерваться, дождаться цита кухавим, что это тоже приблизительно какой-то перерыв, что это может до 20-30, а по другим мнениям еще больше, может до часа даже доходить. Да? Дождаться этого выхода звезд. И только после этого мы просим Микадеш. Взеу шикатав амихабр динок мубы шабот. А то, что написано, что его закон как суббот, на первый взгляд, это не так, как он сейчас нам объясняет. Он объясняет это так. Валифи масканата поским ли ильшам им шатай а. И это имеется в виду как суббота, что ему... Секундочку, в субботу так же, что нужно будет нам делать. Чуть-чуть. Нет, здесь не очень понимаю. Здесь он ровно счетом наоборот говорит, что... Ну, надо это разобраться, это другой вопрос. В субботу отличается тем, что... Это то же самое Йом-Тов. Я вам скажу, разница, что может быть между Йом-Товом и субботой, то есть не Йом-Товом, а именно в отношении Песаха. Разница будет заключаться в том, что... Субботу мы можем принять заранее, как мы с вами говорили, что можно принять заранее, поэтому даже если у нас есть, что такое время хашихак, то есть у нас ходит, почему ждем цетакухами? Потому что это время бенешмашот, что называется, да, это сафекем, сафек лайла. У нас есть сафек по отношению этого, это день еще, или уже наступил другой, или еще день, либо уже наступила ночь. Да, поэтому в отношении всех этого у нас это воспринимается как сафек. Теперь, но в субботу можно было еще, в субботу можно принять или йомтов еще миплаг минха, можно вообще еще с белого дня, так сказать, принять, да, еще за час 15 можно принять субботу заранее. Поэтому этот сафек нам не сильно страшен, и можно, собственно, если он решил, что у него суббота, так он сразу поресмапам и кадыш даже в бенешмашот и все. Но в Песах другая проблема. Проблема заключается в том, что мы говорили, что в Песах заповеди, как он называется, Песаха, которая, она должна быть ночью, именно ночью, а это уже без всяких свекот, тут заранее не работает принимание, да, она должна именно быть ночью. И мы так тут уже учим и мацу, и марор. Поэтому здесь уже не так просто. И вполне вероятно, что мудрецы установили, что и арба кусот, и остальные заповеди, которые мидрабанан, они должны быть подобны быть дурайта. Поэтому кидуш мы здесь прерываем и ждем. Теперь здесь немножко непонятно, почему ты с ней фигурируешь. Секундочку, может быть, дальше это... Почему-то он об этом не подчеркивает, и кажется, что, собственно, и в субботу тоже нужно будет подождать. Это я не знаю. Давайте продолжим дальше. В Лефима сканата поским ли ильшам, им шата яйн митхила бетоха сиуда, ино царих лавзор вали аврех берката яйн, раки душ ливат. И то, что мы сказали по поводу вина, если он пил до этого, то не нужно будет благословлять. Вахарка хумер агадава в кинаука. После этого, после того, как он сделает кидуш, он переходит к выполнению заповедей вечера, и начинается агада, и все, что, собственно, требуется, да? И потом он возвращается к еде. Кишемаги алехила и варехар алехилат маца. Когда возвращается к еде, ему нужно будет голосовать на мацу, влё амойцы, киван шубы тоха сиуда. Да, почему? Потому что до этого он не ел, даже под тем мнением, которые говорят, что не нужно будет заново голосовать на хлеб, маца здесь она приходит, она в другой качестве. В качестве заповеди отдельной мацы. До этого он просто ел мацу аширо. А сейчас приходит та маца, которая выходит в заповедь. Здесь нужно ему будет леварех алихилат маца. Теперь есть здесь по поводу этого кидуша еще вопрос, что происходит теперь. Но он говорит так. Вы написали охроним. Далифи минаграмму, согласно минагу рамо, который фиксируется в симане тамад, эйну агим лехоль маца шира филу бе эрев песах. Теперь минага рамо говорит нам о том, что в эрев песах мы вообще не кушаем мацу ширу. Да? Мы не кушаем мацу ширу. Поэтому, если согласно выходя этому минагу, лёшаях клааль коли кардина да михабар. Следовательно, весь этот закон михабара в Шулхан Арух, который у нас написан, он к нам не имеет никакого смысла. То есть, у нас тем самым нет возможности начать трапезу, да, нету возможности начать трапезу ни на какой из хлебов. То есть, согласно минага рамо, у нас в запрет входит, что нельзя есть никакой вообще хлеб. Да, заранее. То есть тем самым, да, это нам еще нужно будет об этом тоже отдельно поговорить, да, то есть тем самым у нас получается, что три трапезу в РФ Песах мы не можем начать. Поэтому у нас вообще, собственно, этот дин, согласно этому минагу, он нерелевантен. Да? Прекращать или не прекращать, потому что мы ничего не можем начать. Как следствие, собственно, мы ничего не будем прекращать. То есть поэтому в Песах это менее релевантно нам, да, этот закон согласно нам. У Шулхан Арух, понятно, не было этого минага. Опять же, это минаг, не микар один закон, да, потому что мы видим, что поэтому существует Мишнайот и все это сообщает нам. А минаг пришел устражить, что даже это не есть. Вот, поэтому Шулхан Арух, у Сфарадим с этим нет проблем, у них, собственно, да, вопрос еще остается открытым, и ответ он будет такой же, что действительно, также в РФ Песах мы устанавливаем Аллаху как Шмуэль, так же, как и в Арвей Шабатот, в Ямин Тувим. Здесь мы, собственно, останавливаемся в отношении Авсаки, да, то есть вот это прекращение трапез. Здесь мы, собственно, подводим итог, да, мы видели законы в отношении Рвей Шабатот Вим Ютувим, прояснили позицию немножко Шмулю сегодня, вот, и здесь мы останавливаемся. Завтра мы без Аташем продолжим дальше немножко Гмару, я не думаю, что завтра получится посмотреть Шулхан Арух, то есть Йом Ришон, мы постараемся закончить с этой темой и двинемся без Аташем дальше уже в сторону всех остальных законов, связанных с Песахом, то есть мы перейдем уже на законы Лейла Седра самого. Если у вас нет вопросов, то мы перейдем к Рамбаму. Дарб Шлома. Да-да, это не Минак. Это закон Шулхан Аруха. Не-не, это закон Шу... Угу. Мне кажется, это следствие Шмуэля. Не, это вообще закон написано. Да, это вообще написан закон в дальнейшем в Талмуде написано, что суббота она сама себя освещает, и не надо, собственно, этого, да, как только зашла суббота, сразу запрещается все. И не важно, человек принял себя суббота, не принял, все для него запретилось, ему запрещено есть. Теперь, но я понимаю, что это, собственно, разница подхода Шмуэля, то есть Шмуэль, который представляет Хахамим, и Раби Йоси. Раби Йоси согласен с этим законом, но он говорит, есть разница. Есть разница Иткель Беэтер и человек, который не Иткель вообще, то есть начал Беэтер, что называется, да, то есть заранее. И человек, который не начал заранее. Вот человек, который начал заранее, для него запрет не входит в силу, поэтому он может кидуш в самом конце сделать. А человек, который не начал заранее, для него зашел входит в силу этот запрет. То есть от чего опять же зависит? То есть здесь зависит от того, что Шмуль, мы видим, что он сильно напирает и говорит, что нам нужно прекратить трапезу. И, как мы говорили по причинам, с чем это связано, да, и мы говорим, что кидуш, он отличается от всех заповедей. Остальные заповеди не нужно было бы прекращать трапезу, что называется итхиль бе этер, есть такое понятие, да? Итхиль бе этер, он не нужно прекращать заповеди, он не забудет, нет никакой причины, что он забудет. С точки зрения, здесь мы не опасаемся того, что он забудет. Как в остальные заповеди мы разрешаем продолжить, так и здесь не будем, не заставляем, прекращать трапезу. Только Шмуль напирает, что здесь есть особые причины, чем отличается кидуш от остальных вещей. Поэтому он говорит, что нужно что? Прекратить и сразу сделать кидуш. Но это, собственно, и есть спор между Шмулем и Раби Йоси, да, насколько мы можем разделить нашу ситуацию между Итхиль Беэтер и тот, кто изначально вообще начинает просто день, да, он не продолжает трапезу, да, и у него входит запрет для него силы. Вот тут разница и спор между Раби Йоси и Шмулем. То есть по Шмуле это и есть один из резких доводов, чем отличается именно кидуш от остальных заповедей. Не, но опять же я подчеркиваю, что вполне вероятно, что Раби Йоси тоже согласен, что до кидуша не запрещено что-либо есть. Да, то когда нету Итхиль Беэтер. Ну, то есть, когда он не начал изначально в той ситуации, когда ему можно было начинать, и он продолжил, да? То есть, в такой ситуации нету этого запрета. Да, да, это похоже на Авталу и третью трапезу, и на Балтову. Авдала это Мидрабанан. У нас даже более того, есть заповеди Медурайт, что мы сказали, да? Если человек начал трапезу до того, как он обязался, например, Кирешма, там это более понятно, именно вечерний Кирешма. Лулав, это более тяжело понять, как это Лулав, он с утра входит в силу, ну, там целое есть... Ну, предположим, какая-то ситуация такая произошла, да, с Кирешма это еще более понятно. Кирешма он начал еще днем, то есть за полчаса Кирешма до наступления ночи уже есть лоха, что нельзя есть, начинать что-либо. Но он начал заранее этого всего. Но он начал заранее. И тогда ему, собственно, не нужно прерывать. Вот наступило уже время Кирьят Шма. Все, он не должен сейчас вставать с трапезы и идти, собственно, молиться. Нет? Итхиль Беэтер называется. Как закончит, так пойдет молиться. С вами мы закончили в прошлый раз 7-й перек. И сегодня начнем 8-й перек. Очень интересный тоже перек. Говорит Рамбам. Атуват спуна лица диким ги хае улам аба. То есть, добро, которое, собственно, ожидает, да, то благо, которое ожидает праведников, оно, собственно, это и есть будущий мир. Вегема хаим шейн имеем мавит, ветуфа шейн имара. И оно, собственно, это благо, это, собственно, жизнь. что нет в ней этой жизни смерти. И в Атоваше Немара, собственно, и то самое благо, добро, в котором нет примеси зла. То есть, что, собственно, рабам подчеркивает, в чем, собственно, зачем нужно было подчеркивать. Большая, да, одна из разниц, которая между, существует между Ламаба и Ламазе, да, это наличие смерти. То есть, смерть, она, это как следствие, как мы говорили, это следствие греха первого человека. А человек, попадая, умирая, собственно, проходит этот этап, происходит исправление греха, греха Адама Ришона, да, и тем самым, собственно, на лав, да, то есть на него не устанавливается эта гзира, да, гзира умереть, поэтому после этого никакого смысла нет в том, что должен умирать. Да, это первая вещь. И вторая вещь, то, что он подчеркивает, это благо, в котором нет зла, что он приходит, что сообщает. Сообщает то, что в этом мире, как говорит нам Месилат Йешарим, любое состояние, в котором человек находится, это состояние нисайона, да, то есть происходит некая испытаемость человека, да, человек испытывается в любом из состояний, в котором бы он ни находился, это для него испытание такое, да. То есть, казалось бы, да, человек, например, выиграл в лотерею, выиграл, да, в лотерею большую сумму, казалось бы, да, это добро, чистое добро, 100% добра, которое он получил, такой подарок Виношамаем, и все, здесь ничего нету особого, да. Нет, всегда в любом состоянии есть примесь добра, добра и зла. То есть в любом состоянии это есть всегда выбор. Человек всегда в любом состоянии, когда у него хотелось, находится в постоянном состоянии выбора. То есть у него всегда есть возможность оступиться, всегда есть возможность, наоборот, дальше двигаться. То есть в данный момент он теперь попадает под другие всякие влияния денег. Да, отделить массер, не отделить массер. Теперь будет ли он ломать голову по поводу этих денег, не будет, да. И все тому подобное. Любое состояние человека, будь это стопроцентное зло, оно не может быть стопроцентным, да. Оно всегда в нем есть частички, да, в зависимости от того, что, о чем конкретно речь идет. В нем всегда есть частички добра. И в другой стороне, казалось бы, стопроцентное добро, в нем всегда есть частички зла. Всегда есть примесь того, что происходит. Но, а это отличается от будущего мира. В будущем мире нет примеси. Там только одно благо, в котором нету никакого примеси зла. И всегда человек будет останется до сих пор в состоянии некого свободы выбора, там это уже, что называется, улама гмуль. Мир, так сказать, воздаяние, где, собственно, человек только получает уже сахар, который он, собственно, наработал в этом мире. Поэтому там нету идеи никакой и никакого смысла во всем этом, то, что у нас происходит здесь. То, что подчеркивает Рамбам. В уши кату бетура лиман и тавлиха в ирахта ямим. То есть, не то, что здесь написано в этом псуке, да, о наличии уламаба. Известно, что в Торе нету ни одного явного псука, в котором фиксируется Торы, что есть улам аба. Есть намеки, да, на улам аба. Это один из вопросов, что одни из основных вещей, которых мы, собственно, оперируется наша вера, да, они почему-то не фиксируются в Торе. Да, мораль задает этот вопрос. То есть у нас почему-то в Торе не написано в явной форме о наличии Улам-Аба. Да? Почему это? Да? Это мы потом, может быть, поговорим об этом. Вот. Но что? Это пасук, он является намеком на то, что только после того, как мудрецы нам его трактуют, да, мы получаем, так сказать, о том, что пасук этот, он говорит о будущем мире. То есть лиман и тав лаха, чтобы... То есть и делай там, что пасук, если не ошибаюсь, что вначале говорится, что и... И для чего тебе это все делать? Да ради того, чтобы я тебе, собственно, и тавлиха, то есть принес тебе то, люлам шикулотов, да, для жизни, которая полностью, для жизни, которая полностью несет в себе добро, вейрахта ямим, это не пасук, лиман и тавлиха, вейрахта ямим, для того, чтобы я теперь доставил тебе добро, и ты продлил свои дни. То есть по-простому можно понять этот пасук и в отношении этого мира. То есть делай заповеди, чтобы у тебя было здесь все хорошо. И ты продлишь свою жизнь в этом мире. То есть проживешь, так сказать, длительную жизнь, у тебя будет длительная жизнь, наполненным добром. Да? Это можно так расценить по-простому этот пасук. Но мудрецы это трактуют. Ми пишму аламану лиман и тавлихали улам шикулотов. То есть имеется в виду для мира, который полностью в нем существует тов. То есть одно добро. То, что мы говорили, только будущий мир может быть такой. Ваярах тайми им и продлишь дни, имеется в виду лиулам шикуло арох. Имеется в виду день, который полностью, вернее, мир, который полностью длин. То есть он бесконечный. Да? То есть там нет конечности будущего мира. Взеу улам аба. Это, собственно, улам аба. Продолжая дальше Рамбам, говорит, сахар цадиким гуши иску лином зе в юбату вазу. И это, собственно, награда праведников, которые, собственно, в столь длительной своей работы в этом мире, они будут награждены и получат этот сахар. В Апераон, в свою очередь, наказание злодеев. В Апераон расплата Аршаим, злодеев. Ушелё искули Хаимэлу. А наказание злодеев, что они не удостоятся этой жизни. Эле и Харту в Ямуту. Да, то есть получат такое наказание, как Каре. То есть у них будет крита. То есть они отсекутся в Ямуту и умрут. Веколь миши инос зухэли хаим. То есть Раба поясняет, что это как следствие. Как только ты лезухэ, как только ты не удостаиваешься Улам Аба, как следствие, тут уже нет тут других выборов. Да? Это все. Мавать сразу – это смерть. То есть это полное уничтожение души в этой ситуации. Да? Уже речь не идет о теле, а речь идет о душе. Веколь миши инос зухэли хаим. И каждый, кто не достается жизни, то есть Эйлу, то есть Хаим, Хаей Улам Абан, что называется. Гу Амет, он умирает. Шиино Хаелю Улам Эле Нихрат Бурашо. В Абет Кбима. То есть в такой ситуации он приравнивается к животному. То есть имеется в виду, что мы понимаем, что от животного нечего ждать, что у него будет какое-то продолжение после в будущем мире. А если буренку пустили на колбасу, здесь буренка закончилась. У него больше не ожидается от нее каких-то дальнейших, так сказать, будущего мира. Так и здесь, если он не смог присоединиться к этому будущему миру, не стал частью этого будущего мира, следовательно, его судьба как у буренки. Все, здесь закончилась его жизнь. Везеу акарета катубутура. И это как раз-таки то самое наказание, как карет, которое фиксируется в Торе. Шинеймар акаретти карета нефиш. Аги авнаба. Мы пишем, то есть посук мы фиксируем этот посук, она поясняет наши мудрецы, ламду карет бу уламазе, ти карет ли уламаба. То есть карет, человек в этом мире, он его, и карет, почему написано, я так понимаю, трактуют мудрецы, почему написано акарет, ти карет. То есть часто в Торе бывает одно и то же слово, кажется, двумя словами, да, переводится, но это всегда дрошуется из этого что-то. Так здесь он говорит, что карет его, который он получает в этом мире, его отрубает на будущий мир. То есть, действие, которое он делает все-таки его в этом мире, но вот это вот отсекание его от этого, от этой возможности происходит в отношении будущего мира. Килома шоута нефеши перша минагу, что та душа, которая отсоединилась от тела, бауламазе, и назуха лихаи уламаба, она, собственно, не удостоится будущего мира. Эле гам минаулам абба нихрита. Также она, собственно, уничтожается от возможности, собственно, получить Улам Аба. Теперь здесь, это Рамбам, это то, что здесь написано в Рамбаме. Здесь то, что все решуним начинают обращать внимание, и кажется, к чему приводит мысль, Рамбам фиксирует, что у злодеев есть два выхода. Да? То есть у тебя либо ты попадаешь в Улам Аба, либо у тебя карет. Нет каких-то ситуаций посередине. И это, собственно, занимается Рамбан. Тут длительный Рамбан находится в Шарагмуль. Чем длительно его объяснять, мы посмотрим на следующем уроке. Здесь есть вкратце приводит Кесов Мишна приводит его пояснение, да. Но вопрос заключается, что по Рамбаму такое слышится из этого перека, как будто у Рушаим нету каких-то других ситуаций. То есть он либо может попасть в Улам Аба, либо его ожидает, собственно, карет. Все, это только что единственное наказание, которое у него есть у Раши. Так написано, цадик получает Улам Аба, а Раша у него карет. Все, это единственное, что его ожидает. Так все решения спрашивают, как такое возможно быть. У нас есть, во-первых, куча разных наказаний, так что он, собственно, ничего не получит за это, что ли. Вебет. Ну, посмотрим, да, есть несколько вопросов. То есть это не очень понятно, как Рамбам почему так, собственно, здесь это объясняет, да, в чем, собственно, идея, что он хочет сказать. Это противоречит, как говорит Рамбан, противоречит прямым псукам, на первый взгляд, истории. И мудрецы у нас наполнены, там, Рамбан приводит кучу источников, где это написано, что есть такое понятие наказания после смерти, да, но это не значит, что человек не получит Улам Аба. То есть он проходит наказание, но после этого ожидает Улам Аба тоже. Вот, так что завтра мы без Аташем это продолжим. Всем всего доброго. До завтра без Аташем.